Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Дню Победы посвящается. Театр «Живая вода» приглашает школьников и взрослых в воскресенье 14 мая в 16 часов в исторический 57-й павильон в ДНХ на спектакль «Но память, память все жива» – музыкально-драматическую композицию о защитниках нашей Родины, основанную на реальных письмах с фронта. В спектакле звучит живая музыка. Проезд до станции метро ВДНХ. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие братья и сестры, в храме новомучеников и исповедников российских возле метро Строгино до 14 мая будет находиться подрясник святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Молебные пения святому совершаются каждый день по окончании литургии в 9:30. Также молебен с акафистом совершается в воскресные дни и по средам в 17 часов. Дорогие братья и сестры, книжная лавка Данилова мужского монастыря предлагает книгу «Единственный» об удивительном святом Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском Чудотворце. Эта книга составлена с большой любовью. По существу она является маленькой энциклопедией, в которой наряду с воспоминаниями изложена краткая история прославления святого Иоанна, содержится ключевое высказывание его самого и приведены яркие свидетельства о помощи Иоанна Чудотворца в наши дни. Книга хорошо иллюстрирована. Спрашивайте книгу «Единственный» в книжной лавке Данилова мужского монастыря. Даниловский вал 22. Справки по телефону 8-495-680-12-80. Повторяем, 495-680-12-80. Дорогие братья и сестры, продолжаются Дни сербской культуры в Международном фонде славянской письменности и культуры, концерты, выставки, кинопоказы. 6 мая в 13 часов состоится показ сербских фильмов «Уезжайте, я останусь», режиссер Хаджи Александр Джурович, «Дыхание жизни», режиссер Снежана Брезо и «Споменку на вечном посту», режиссер Мили Савич. 12 мая в 19 часов пройдет концерт в сербской музыке. Песни на сербском и русском языках исполнит ансамбль «Живая старина. Россия». 13 мая в 13 часов состоится кинопоказ фильмов о Сербии. «Сербия. Опыт любви», режиссер Валерий Тимощенко, «Будет лучше», режиссер Вячеслав Хатулев и маэстро, автор Милица Живанович, режиссер Бошко Милославлевич. 14 мая в 14 часов состоится торжественное закрытие Дней сербской культуры. На мероприятие вход свободный. Напоминаем наш адрес: Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31. Ждем вас, храни вас Господь.
Братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. Как всегда, в течение этого часа у нас включен телефон 8-495-959-59-39. Вы можете также задавать ваши вопросы в интернете смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» через пробел вопрос, который хотите задать. А я представляю сегодняшнего нашего собеседника, очень нами почитаемого, долгожданного всегда, протоиерея Александра Тылькевича, батюшка-настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шилке, это в Забайкалье, председатель миссионерского отдела епархии. Благословите, отец Александр.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Очень рады нашей встрече, несколько даже неожиданной. И вижу, что у вас много здесь было интересных дел, событий в Москве. То есть повод, по которому вы приехали, сам по себе интересный. Я думаю, мы об этом поговорим тоже. Но начать мне хотелось бы все-таки с ваших новостей. Всегда мы им рады. Тем нашим слушателям, которые, может быть, не слышали батюшку раньше, хочу сообщить, что вот так не в глаза будь сказано, это героический человек, глава семьи многодетной, руководитель, организатор, вдохновитель проекта «Детская деревня», человек, который умудряется еще и миссионерствовать в таких, на мой взгляд, каких-то экстремальных совершенно условиях, а там, видимо, просто нет других. Мы так по возможности рассказываем об этих экспедициях, походах, в результате которых устанавливаются поклонные кресты в таких значимых местах края. И вот сегодня, я думаю, мы поговорим и о том, что в последние дни у вас там происходит, там всегда что-нибудь происходит. Я знаю, что по меньшей мере, вот вы написали 10 храмов в раз строится. Но все мы сейчас вот помним, мы видим сообщение о том, что трагические события, там опять полыхает все Забайкалье, даже уже о Москве начинают, о Подмосковье говорить. Поэтому, батюшка, я знаю, что у вас даже и прихожане, и сами вы чуть ли не там пожарная команда. Такая обученная,
да, у нас
добровольческая.
Да, есть добровольная пожарная дружина, потому что на самом деле за последние 3 года выгорали у нас целые деревни, вот, и при очень сильном ветре под 100 километров просто через реки перелетает огонь.
Ну, что же это такое? Ведь раньше же так не было, вы много лет там живете. Что случилось?
Знаете, самое страшное, что довелось в этом году испытать, это то, что вот люди начинают полемизировать и отстаивать точку зрения тех людей, которые совершают палы и совершают вот эти вот поджоги. Нам не удалось поймать в этом году поджигателя, хотя мы с нашим ехали в Читу и пытались поймать там поджигателя, но вот как-то он...
Это злоумышленники уже, просто какие-то преступники.
Да, он как-то быстренько скрылся, но потом в интернет в этой истории попало, и тут люди начали отставить. Да нет, это, говорят, это были пожарные, они специально выжигали, они специально поджигали.
Да что ж там, может, специально?
Самое интересное, что нашлись в этой полемике и сочувствующие этому, что вот батюшка тут
всегда
не в свое дело лезет, а на самом деле мы лезли не в смысле, не в свое дело. Мы добровольная пожарная дружина, мы занимаемся не только тем, что...
Так сказать, от горя, по необходимости, не потому что
вам
делать нечего.
Да, мы тушим пожары, но и тем, что предотвращаем их. Мы занимаемся профилактикой пожаров, ну и вот в этом данном случае пытались даже поджигателей это поймать. Хотя вот по прошлому году, когда мы, наша пожарная дружина вышла на очаг у сгорания, Господь там сам поймал этого поджигателя. Знаете, как-то вот так промыслительно получилось, что он поджег траву и застрял в болоте, и к его жигуленку огонь подходил уже со всех сторон. Я думаю, вот если бы наша команда не приехала, и если бы не ликвидировала этот очаг, он просто бы сгорел, потому что со всех сторон огонь наступал. Но мы его принципиально не стали вытаскивать оттуда, ну, до тех пор, пока не потушили, чтобы он как бы...
В последнюю очередь его, да?
Понял.
По делам, да.
Чтобы он ощутил до конца, насколько вот он в страшной, гремычной такой ситуации попал, и если бы не Господь, неизвестно бы, чем для него вообще бы закончилось. Мы, конечно, потому он долго нам рассказывал, конечно, что это не он, что это он как-то случайно. Ну, нельзя. Одно, это не Москва же, как можно на уши навешать. Человек, который посреди тайги находится в очаге пожара, ну, ладно. Ну, с другой стороны, конечно, очень трудно доказать эти моменты, но вот, вот в чем проблема? В том, что у человека в подсознании существует какой-то пунктик такой, что вот это, конечно, плохо, но если нужно, то можно. Я даже не знаю. Я помню, что года 4 назад мы тоже на своем 66-м двигались в сторону Тунгакочина. Это самый край нашей епархии. И перед нами ехал джип. Справа и слева от него оставались очаги. Здесь потушим. Ну, пока мы вылезем, пока мы потушим. Мы не могли его догнать никак. Но это кто-то целенаправленно и сознательно это совершал. Человек, самое страшное, что в этом мире произошло, человек не понимает, что зло, которое он причинил кому угодно,
100 крат вернется.
Оно все равно, это закон маятника. Ты уничтожаешь, тебе кажется, что это трава, а на самом деле это не трава. Это букашки, таракашки, это мыши, которые вылезли сейчас наружу, птенцы. И которым надо что-то есть. А им надо кормить своих мышат, а там нет.
Да вообще,
это
зачем вмешиваться в природу? Это
столько же смертей за раз. Неужели ты думаешь, что это все останется безнаказанным? Тебя может не поймать милиционер, тебя может не поймать дружинник, никто не поймает, потому что тебя Господь-то все равно поймает.
Да,
нельзя
вот
нарушать
мы не помним.
Мир. Нельзя нарушать закон. Нарушение любого закона в этом мире. Закона физики, да? Будешь с пятого этажа без лифта выходить? Простите меня, без лестницы. Бедой закончишь. Закон термодинамики. Будешь без шапки зимой ходить. Закон химии. Давай ешь не то, пей не то. Любой закон. Биологии. ПДД. Правильно дорожное движение будешь нарушать. Будешь на красный свет ездить. Будешь в мотор лить вместо масла воду. Любой закон. Духовный закон тоже существует. И нарушая его, ты все равно попадешь в беду. Ты и твоя семья. Я уж не знаю, как там распорядиться, милосердный Господь. Но все равно нельзя миру причинять зло. Зло рождает в этом мире. Только зло.
Поразительно. Нас этому учили с детства. Какое-то было общество охраны природы. Все ведь это вот было. Есть ли оно сейчас, я, честно говоря, не знаю. Но вот я уверена, что ваши дети этого делать не будут, а других, вот как сказать...
Мы для этого своих детей и приучаем. К тому, чтобы они сохраняли, чтобы они жили в мире с природой, чтобы они заботились об этой природе. Когда ей плохо, надо ей помогать. Когда ты приходишь в мир, где не ступала нога человека, вы не представляете, вот эта гармония при полном отсутствии симметрии существует. Уникальное такое вот уникальное состояние, когда ты понимаешь,
что называется,
что здесь...
Да?
Ну, просто благодать, вот, радость такая. Вот. И человек уходит, бутылки, банки и все. Да? Вот поэтому мы своих детей приучаем. Пришел, уйди так, чтобы никто не знал, что ты здесь был.
Как же вот с другими-то детьми? Это в школах.
Очень много сейчас жестокости с экрана преподается как обыденность.
Это да. Если уж против человека совершается как нечто обыденное, то что там кто-то будет, как они теперь говорят, париться о каких-то птенцах?
Не помню, чтобы мы в детстве смеялись над тем, чем смеются сейчас. Никогда не смешно было, когда человек попадал в беду, когда с ним что-то происходит. А сейчас это... Об этом смеются, об этом говорят, это специально подстраивают, чтобы это было смешно. Кто-то упал, что-то себе там разбил, а все вокруг смеются, и это неправильно.
Да, внедряется вот эта вот ползучая такая идеология, или как ее назвать, война просто, информационная война.
Да, у нас, конечно, сейчас сложный период времени, я надеюсь, что мы его переживем с Божьей помощью, но сейчас все горит, Забайкалье очень сильно. Этот период, очень тяжело этот период переживает, и я надеюсь, с Божьей помощью только можем его пережить, потому что у нас очень мало снега. Солнечное Забайкалье, у нас почти 350 дней в году солнца, вот, и поэтому мало снега, и все выдувает, высыхает. Последний раз, когда шел снег, шла дождь, земля просто всасывала в себя вот этот снег, и ничего не оставалось. А мы, хотя радовались, думали, вот, наша трава хоть немножко влаги впитает. Ну, ничего, с Божьей помощью переживем.
Ну, вот раньше, да, в таких случаях ведь крестными ходами ходили, раньше, молебны устраивали, да, одарование.
И молебны устраивали, и крестными ходами ходили, и крапили, и все. Особенно в засуху это совершалось, и было все очень привычно и благодатно. И, ну, даже в чисто в мирском смысле, если наступала беда, то вот шла по улице телега, и в эту телегу запрыгивали люди, у каждого был то, что там нарисовано у него на заборе, если ведро, то ведро, если топор, то топор, если багор, то багор.
Да, да, да.
И вот эта вся команда, она ехала на тушение пожара. Последний раз я такую вереницу видел вот в Нижнем Стане. Нижний Стан получилось отстоять поселок, хотя оттуда вот Стунгокочина шел сильный ветер, сильный пожар был. Вот мы удалось отстоять, потому что вся деревня вышла на борьбу со стихией.
А как по-другому?
Стихией,
ведь да. Это же жизни каждого угрожает. Как
человек,
можно
люди
остаться
поняли,
в стороне?
Что до этого сгорело 3 деревни полностью.
Господи,
но вот в этом году я вот хотел поблагодарить всех, кто участвовал в молении о том, что у нас горели усугли. И я вот на страничке своей попросил молиться, хотя людей уже оповестили о том, что собираемся около школы, документы, вещи в машину, и все собираются, колонны собираются около школы.
То есть как бы к эвакуации уже готовили,
да? Звоню старости, спрашиваю, ты все подготовилась, собрала детей, собрала? Он говорит, да нет, говорит, мы дед. Ну, говорит, а чем занимаетесь? А вот, говорит, крапим святой водой. Я говорю, ты что, совсем? Мы, говорит, тряпочки на лицо одели, водой их помочили и ходим, крапим святой водой. Я говорю, а что, они сгорим? Да нет, не сгорим, конечно. Буквально через 2 часа после того, как я объявил, народ подключился к этому очень активно. Я знаю там своих молитвенников здесь, вот, на этой стороне Байкала. Через 2 часа староста звонит, говорит, представляешь, на 180 градусов разворачивается ветер вместе с огнем и уходит на север. Все. Хотя уже с нижних усуглей видно было зарево, и они наблюдали, как за деревней полыхал лес.
Страшно. Страшно, Господи.
А вся деревня была окутана дымом. Вот поэтому, конечно, пожарные машины – это хорошо, мы их строим, техника – это хорошо, но все-таки молитва – это лучше, оказывается, на проверку.
Слава Богу. Батюшка, как идет строительство ваше, как детская деревня себя чувствует?
Ну, строительство у нас пока активного такого не началось, потому что на сегодняшний день процесс передачи…
Мы о храмах, да, о храмах, я имею в виду храмов.
Очень активное предстоит нам лето. Потому что заложен, начиная с чары, заложили новый храм, там администрация выделила шикарный просто фундамент, который там 5 лет стоял, ждал своего хозяина. Вот, я думаю, что прекрасно будет храм получиться. Андрей Первозван. Ага. Чара, это самый этот верх, это уже Байкало-Амурская магистраль. Вот. Каринга, в этом году нам предстоит еще 2 похода на север. Первый поход будет нас забросить туда на Ан-2. Мы поговорили с летчиками нашими. Последний раз наши дети были на экскурсии в Десафе. Детям настолько все понравилось. Вот мы там с летчиками договорились, нас на Ан-2 забросят.
Ой, на Ан-2 летать, батюшка, я бы с детьми не советовала. Я с ужасом вспоминаю, как
батюшка,
я в детстве.
У нас вариантов просто нету. Я боюсь, что мы туда на вездеходе не дойдем.
Ну,
на
тогда вездеходе... хотя бы мальчиков берите, только девочек не берите.
На вездеходе туда идти 12 часов. 12 часов это на пулемете, потому что у него же нет глушителя.
Ну да, а поэтому... еще сколько этого горючего, как он там называется?
А что там внутреннее содержание в тебе будет говорить потом?
Да,
потом еще 3 дня будешь отходить. Поэтому, думаю, промучиться 3 часа уж. Ну и потом... Ну мы же прыгаем с парашютов, ну ничего, ты не умираешь.
Так это вы прыгаете.
Да я думаю, что, понимаете, детям-то и неинтересно даже, когда так вот поколбасит их маленечко. Вот, и на 2 недели у нас там надо доделать. В этом году я вот хотел заранее поблагодарить всех тех, кто помогал нам организовать экспедицию в этом году зимнюю, несмотря на то, что даже мы всей суммы там не набрали, но тем не менее мы там сократили свои расходы. Я хотел поблагодарить всех, кто участвовал там, и Александра, и Катерину, и Алексея, и Павла, и вот многих других помощников, и тех, кто вообще ком вообще не знают, у кого поступали средства. Мы, милостью Божией, дошли туда, сделали два похода вместо одного, доставили туда гуманитарный груз почти около тонны и доставили солнечные панели. У нас на сегодняшний день поселок Усть-Каринга, он не электрифицирован. Там,
это вот там, где вы там, будете на храме освещение ставить, да?
И утром-вечером включает свет иногда. Вот, но вот сейчас вот уже по зимнику, если по зимнику не доставили теплую, то летом можно вообще будет жить без света. А, милостью Божией, вот тем собранным средством мы поставили туда три солнечные панели и сделали. И теперь в нашем храме круглосуточно горит свет. И наш храм на сегодняшний день выполняет не только просветительскую функцию, ну и осветительскую, да. Мы сейчас делаем так, что он горит, и иногда, если у нас нету луны на небе, то можно пролететь мимо вообще деревни, потому что, ну, как говорят, глаз кали, да? Вот примерно такое, я первый раз в жизни столкнулся на севере с тем, что, оказывается, когда нет фонарей, ты и не видно.
Может, и не надо ехать-то тогда во тьме-то, а то ведь страшное дело.
Мы пару раз чуть не проскочили. Какой-то блик. И вот этот блик дал возможность нам вернуться и показать. Да мы же в деревню проезжаем, вот она. А мы сейчас сделаем так, что наш храм будет стоять и гореть как маяк. Вот, и там освещения хватит, аккумуляторов наших хватит для того, чтобы поддерживать это всю ночь.
Ну, вот. Вы еще долг-то не покрыли, вы еще...
Ну да, там еще маленечко должны остались. Но тем не менее, мы все завезли и себе сделали на лето задел, завезли фанеру, стройматериалы. И мы надеемся, что за лето мы закончим и амвон, и пол, и потолок, и тепло там будет, и светло там будет. И вообще мне вот Каринга последний раз... Со мной ездил человек, городской совершенно человек, он юрист, и он туда уехал, и говорит, знаешь, я не знаю, что такое рай, но, говорит, мне кажется, что где-то рядом с Карингой.
Вот. Такая, да, красота и первозданность. Я только по фильму могу судить, по фильму «Миссия», который вот уже все диски разобрали, они закончились. К сожалению, новый тираж как-то не уговорим напечатать.
Да,
у вас там, кстати, была же презентация тоже, да?
Да, у нас и в Чаре его показали, и в Шилке его показали, и в Первомайске показали, и в наших деревнях, в наших школах показали этот фильм, да. Забайкальцам тоже полезно его смотреть, несмотря на то, что вроде там есть такая информация, которая интересна была бы людям, которые живут в других регионах, потому что красота, показанная там Александром Свешниковым, она, конечно, немножко другая, она такая суровая, но красивая вот такая. Поэтому, ну нет, нам тоже полезно, и нашим школьникам, нашим детям полезно знать, где они живут, потому что
ну,
иначе,
да.
иначе дети не будут ценить.
Да, вот историю своего края и вообще родину, малую родину, то, с чего она начинается, собственно, да. Но все-таки возвращаясь еще к храмам, батюшка, вот еще я видела, вы там пишете, что заложен храм во имя святых веры, надежды, любовь.
Да, у нас... В этом году самая интересная закладка, это, конечно, вот в село Мерсаново заложили храм царя Николая.
Это Мерсаново, где у вас школа казачья, да?
Да, казачья школа, где учатся наши казачата. Когда царевич Николай возвращался с той стороны, он у нас в Мерсаново останавливался, и у нас там осталась памятная доска на стенке висит. Вот мы думаем, может быть, этот дом когда-нибудь станет музеем. Ну, по крайней мере, памятная доска уже висит. И поэтому совершенно логично, что там заложили храм в честь царя Николая. Вот. Он, тем более, в то время был... Он,
наследником еще цесаревича.
Да, он окормлял казачество. Это был послушание такое. Вот, поэтому, думаю, совершенно логично. Там, и в деревне очень активная глава администрации, так, дай бог ей здоровье. И директор у нас активный, и мужчин у нас много, и дети. Мне очень нравится вообще Мерсаново.
Это же недавно у вас школа-то, да?
Да.
Вот это организовано это было.
Да, там хотела помереть школа. Мы ей маленько не дали. И слава благодаря Богу. Тому, что весь мир подключился к этому.
И сохранили, да, и село.
И сохранили село. И набрали в прошлом году 1-10 класс. В этом году у нас уже будут 11-классники. Уже новых педагогов в этом году набираем. И уже меня собираются устраивать в пединститут, чтобы подражающего
получили. Батюшка, вам только вот еще этого не хватало.
Ну, а что поделать?
Когда же вы будете вообще отдыхать-то, наверное, уже не придется.
Я надеюсь, что если просто на том свете свете.
Да, ну до того света я...
не попадут.
Думаю, вам еще много-много надо здесь потрудиться.
Да, в Холбоне, в поселке Холбоне заложили веру, надежду, любовь Матери Софии. Очень нужный для нас всех христиан храм, не только верам, надеждам, любовью, ну, это
нужно. А им-то уж точно.
Потому что на эти добродетели, когда они,
каждому нужны.
Их воспевать, их, о них говорить, их иметь, русский народ вложил это даже в имена. Представляете, насколько? Ну, хотя это именно и до этого были, но для человека как бы разница. Вот, ну, я думаю, что это нужный для всех храм. Храм Никольский в Казаново, Крестовоздвиженский в Митрофаново, в Нижнем Стане святителя Спиридона Тринифунского, архистратега Михаила в Верхних Усуглях.
Поразительно.
Успение Пресвятой Богородицы в Вершино-Доросунском. Ой.
Как-то вы так вот сразу на все вдруг размахнулись.
Нет, не размахнулся. Это оно все размахнулось как-то все на нас. Потому что вот в Забайкале у нас вот в нашей епархии на 54 храма 12 священников. Конечно бы хотелось, чтобы каждым храмом занимался отдельный священник, потому что здесь и попечение, и молитвенное требуется попечение, и, простите меня, и кирпичи кому-то надо класть и руководить этим всем. Но не получается, не получается, хотя охота быть везде, но все равно...
Ну да, в сутках все равно 24 часа.
Да, больше 24 не вырвешь. Поэтому лето у нас будет очень короткое, но очень насыщенное. Вот, два похода, второй поход тоже на север надо будет организовать. Но в этом году, я не знаю, в этом году я первый раз в жизни побывал здесь, в Москве, на китайской литургии. Я записал на китайском языке херувимскую, вот, довольно очаровательно, по-детски. Детско, как будто такое ощущение, что ты детскую литургию слушаешь. И в этом году вроде хотят собраться несколько православных китайцев с нами поехать. Ну, пускай, пожалуйста. Пускай попробуют.
Будете их окормлять там, по мысли, миссионерствовать?
Да, всех надо окормлять. Ну, кому надо, того и надо окормлять. Вот карингинцам надо было, да, им надо было настолько, что они собирали деньги, отправляли в соседнюю деревню без возможности у себя создать храм, они хотя бы за 200 километров думали, вот будет хотя бы за 200 километров. И Господь сделал так, что у них в поселке 200 человек живет в поселке, но у них есть храм. Значит, им очень нужно было.
Слава Богу. И этим мы там сохраним свое присутствие, потому что вот уже опасная такая ситуация, как я понимаю, нарастала, да, что мы просто можем однажды проснуться в китайском.
Ну да, эта ситуация очень возможна, хотя сейчас неизвестно, сколько там на той стороне народу, но мы постоянно теряем народ. У нас сейчас, по-моему, народонаселение чуть-чуть больше, чем при царе Николае. Это как будто война Великой Отечественной прошла. Вот,
ну,
у нас
народу
вымирают.
Стало меньше, но к тому же
вымирают деревни. Я думаю, что здесь такая ситуация не только на севере. Но север все-таки это оплот. Его надо заселять, обязательно заселять. Вот, и мы в этом году даже пытались реализовать проект свой. Вот он еще не дописан, как бы уже проговорили мы его, но немножко.
Какой проект?
Проект расселения детских домов на севера.
А, это и ваша идея,
да,
я помню. Да,
когда у нас вопрос возник с АУЕ, с этими китами синими, когда у нас поселок Первомайск занял второе место в мире по суицидам.
Детским.
Вот, да. Назрела необходимость вообще вот эти структуры, которые объединены в систему, надо их разъединить. Каким образом? Можно их расстелить на севера.
Да, еще печально знаменитый этот ваш Читинский, то есть он не ваш, конечно, Читинский детский дом тоже прославился.
Да, там много у нас славы, а еще сколько неизвестно, понимаете, то, что вышло в СМИ, это только то, что дали озвучить. На самом деле проблемы посерьезнее. Вот. Ну, ясно, что ссоры бы лучше не уносить потом, не отмоешь никогда в жизни. Но печально, что эта проблема касается судьб человеческих. Вот поэтому и появилась такая идея дать возможность получить... Сейчас в чем проблема усыновления заключается? В том, что человек, который собирается усыновить ребенка, он должен пройти школу приемных родителей. А так как на севере этого невозможно сделать, мы предложили такой вариант. Мы на наши вездеходы загружаем специалистов, которые могут это привести. Мы выезжаем на севера, находим адекватные семьи, находим, определяем их нужду. Если там кому-то нужно ремонт сделать, помогаем ремонт сделать. Если кому-то нужно что-то пристроить, помогаем что-то пристроить. Проводим там двухнедельные курсы, принимаем у них экзамены и даем им возможность выбрать детей. Вот. И при том, что там вообще никаких денег нету, да, у них появляется сразу, вот они берут себе четверых детей, и у них хоть какая-то зарплата.
Ну, главное, чтобы не стало это главным,
так сказать, я стимулом. Я не могу сказать, что стоит ли, надо или не надо, и не хочу, чтобы это было определяющим
фактором.
Пробовать,
конечно, нужно.
Но в любом случае...
Вариантов-то других нет.
Знаете, в Забайкалье не столько платят...
Чтобы обогатиться.
Чтобы этим обогатиться.
Да и везде так, не столько.
Уж поверьте мне, если человек хочет заработать деньги, он на детях точно не будет зарабатывать, потому что это невозможно. Вот. Но тем не менее, у людей хоть какая-то появится, какая-то возможность существовать. Вот, и мы сможем, я уж посчитал, что мы, в принципе, за месяца два работы активной, мы сможем наши детские дома, вот Шилкинские точно, расселить по северам. Если даже по одному ребенку возьмут в поселке, да, у нас их там штук 25, вот уже 25 мы детей расселили, а 2, 3, 5, и мы разъединим структуру, там, понимаете, там не до АУЕ. Вода, печка, с папой надо в лес сходить, охота, там нету компьютеров, там нигде сидят, там нет интернета, по которому слава они Богу. Общаются. Да. Там, простите
все
меня...
Все эти вещи, они от безделья тоже возникают.
Там нет никакого общака, там очень насущные проблемы решают люди, связанные просто с процессом выживания. И мы, ставя детей в такую ситуацию, мы отвлекаем их от самой... Вот у меня у Ротного была хорошая поговорка. Солдат без работы – потенциальный преступник. Поэтому вот задача нас, как педагогов, на сегодняшний день в кадетской нашей школе, в казачьей школе, заключается в том, чтобы создать детям такие условия, чтобы они постоянно менялись мероприятиями так активно, чтобы у них даже не было времени там подумать о чем-то лишнем. Чтобы вечером, как у хорошего солдата, долететь бы до подушечки, да поспать бы. Вот. И поэтому, в принципе, этот проект сейчас вот мы будем подавать его от общественного совета МВД. Вот.
Идея прекрасная. Дай Бог, батюшка, вас только с вашей энергией, я верю, потому что это удастся пробить, потому что все-таки у нас сила инерции, даже вспоминая многострадальную вашу детскую деревню. Казалось, очевидная польза уже вложена, уже есть... помощники, а вместе с тем дело-то как долго и тормозило, и все это шло.
Да, ну, видите, несмотря на все искушения, слава богу, детская деревня на сегодняшний день находится в процессе передачи. Вот, и сейчас единственный вопрос стоит недострой. Вот недострой, не могут найти чьи недострой, а все остальные дома-то уже переданы. И летом начнется формирование... уже парковой зоны. И Господь сил даст, и живы будем, парковая зона будет достроена, потому что она у нас именно связана с процессом реабилитации. Процесс реабилитации, процессом социализации детей наших.
Но это тоже нужны средства, нужны жертвователи.
Да, все нужно. Да? Я думаю, что проект нужный, полезный, и в конце концов, вот мы даже один из домов, который будет на детской деревне, мы собираемся его сделать для детей-инвалидов. Вот, потому что у нас и этой категории детей хватает. Но так вот, в принципе, мы мечтали, чтобы в каждом доме был хотя бы один инвалид, для того, чтобы в семье понимали, что есть дети, которые нуждаются в особенной помощи.
То есть распределить вот этих детей, чтобы, вы имеете в виду, да?
Нельзя скрывать, понимаете, вот сейчас их собрали там,
какую-то
и
там,
куда-то, и да. Где-то спрятали, и люди не видят инвалидов. Вот. А на самом деле инвалиды нужны людям, нам нужно...
Сострадание,
Как мы научимся милосердию, состраданию, как мы научимся любить, если нам на сегодняшний день вот мы это просто физически не видим. Поэтому нам.
Да, мы еще у них и очень многих учимся мужеству, смирению. Это.
Да, мы взаимно друг друга обогащаем. Вот. Поэтому у нас, вот кроме строительства храмов и миссионерских походов, конечно, основная проблема — это детская деревня. Детская деревня у нас в этом году. Началось строительство подворья детской деревни, потому что у нас изначально же трудотерапия была заложена как одна из форм реабилитации детей. Представляете, ну, ребенок из детского дома приходит, он ничего не умеет. Он не умеет там. Ну, и он думает, что чай-то пакетик вот положить. Вот это вот единственное, на чем способен. А на самом деле трудотерапия, она нужна нам, даже когда она нам невыгодна. Вот иногда мне говорят, вот знаешь, что дешевле купить и там в магазине, чем
продукты
это все
какие-то,
разводить.
Да,
потому что с вашими детьми, они у вас не путевые, они у вас иногда.
Почему
же? Не, ну дети, понимаете, дети, когда работаешь с детьми, иногда
терпение
многим
нужно
взрослым проще говорить: да я сам сделаю, иди не трогай. Нет,
вот.
Не надо.
Это наша ошибка.
Надо вместе с ним делать, пускай это будет плохо, пускай это будет некрасиво, пускай придется переделать. Но надо делать вместе с ним. Во-первых, человек должен участвовать в процессе созидания. Ему это должно быть интересно. Он должен это полюбить. Потому что человек, почему человеку нравится разбивать бутылки? От точки А до точки Б очень маленькое короткое расстояние. Понимаете? А чтобы сделать что-то, большое расстояние, да? Но человеку нужен законченный процесс. Вот надо...
Результат увидеть.
Результат, да, чтобы он увидел это. Обязательно надо похвалить за то, что он там вот даже криво забил гвозди. Он только креативные такие гвозди такие вот у тебя. Прям не как у всех. Вот прям... Такие вот на что-то похожие. И вот, и обязательно человека надо, и хвалить его надо, и с ним мучиться надо в этом смысле. Просто необходимо, даже когда это тебе не просто неудобно, а даже когда невыгодно. Вот поэтому мы собираемся делать подворье, собираемся строить свою конюшню, собираемся строить свой собачник, коровник, курятник и теплицы. Кстати, у нас в этом году у нас у одного дома была теплица. У нас там три дома сейчас на детской деревне. У одного дома была всего теплица. Но в мае мы уже ели свою редиску. И наши дети дергали редиску с огородов. То второй раз посадили. Вот, и своя редиска, она всегда вкуснее.
Еще бы. Вот, кстати, меня просили у вас спросить, как оградить детей от вредного воздействия. Но вот я думаю, что по большей части вы на этот вопрос ответили. Но, с другой стороны, у вас там есть куда, как говорится, приложить силы и гвоздь забить. И в городе вот куда их девать? В городе как их учить?
Машка, а редиску полезно можно и на подоконнике выращивать. Ну, вот у нас в доме, в самом доме, в нашей в квартире, у нас живут так...
Попугай.
Рыбы, два аквариума с рыбами, рак, лягушата, попугаи, шиншиллы, две паучихи, две колонии мурашей, зафобасы живут.
А это что такое?
Зафобасы – это такие короеды. Вот, я уже, у меня пальцы кончились. Вот, и я когда прихожу домой...
Собака.
Еще собака, да. Я смотрю, когда чувствую, что они... заскучали. Я говорю: ну что, давайте у зафобасиков почистим. И мы начинаем чистить. На народ наваливается, мы аквариумы чистим. Очистить всегда можно, там, даже если он чистый, все равно можно почистить. В процессе этого, это не только милосердие, сострадание и любовь, это еще процесс изучения. Мы в процессе ухаживания за этим таким, ну, скотством, оно же не приносит нам, они яйца нам не несут, они нам мясо не дают.
Пользы никакой, да.
Но с другой стороны, у нас все дети написали доклады. У меня каждый ребенок писал там доклад, там, один про зафобаса, другой про муравьев писал.
А у вас их сколько теперь?
Детей?
Да. Тоже надо пальцы по пальцам.
Сейчас. Ну, на каникулы собирается много. А вот сейчас так, чтобы дома...
Значит, у вас же 6. Ваня, у вас Ваня...
Ваня сейчас в армию уйдет, пойдет.
А, еще идет только.
Нет, ну вот сейчас закончит учебу, в армию пойдет. Наташка в Москве учится, Кристинка в Чите. Ну вот человек 6 осталось, по-моему.
Угу. Ну тоже не маленько.
Точно мало, мама знает.
Ну да.
По дому бродит.
Ну позвоним, спросим, да, матушке Светлане. Поклон, терпение и, хотел сказать, мужество, но наоборот.
Пожелайте ей давление, пожалуйста, давление, потому что низкое, да? Вечно низкое давление.
Да, вот. Сама страдаю этим, это такое, да, слабость очень сильная. Ну, вы же там знаете, чем лечиться-то дальневосточными всякими примочками.
Так что, я забыл, говорю, тебя, чтобы давление повысить, надо со мной с парашюта прыгнуть. Да. Говорит, нет. Ну, вот она к экстремальным видам бытия, она так критически относится.
Правильно, правильно. У женщины функция охранительная, рисковать нельзя, пока дети еще не поставлены на ноги. Так что, да, вот...
Вот и вроде, с одной стороны, суетная жизнь, но с другой стороны, я понимаю, что вот ты что-то расслабишься, как только начнется процесс отдыха у тебя, у твоих детей, это всегда чем-то чревато. Я точно знал с детства, вернее, с их детства точно знал, если они в детское притихли, значит, чем-то недобрым кончится.
Лучше пусть кричат, шумят.
Пускай шумят, да. Кричат, поэтому мы организовываем шум, крик, спортзал, что угодно организовываем, лишь бы это было на виду, лишь бы это было шумно. У нас дети не гуляют. У нас такого нет гулять. Я не люблю гулящих.
У вас музыкальные всякие, да,
есть вечера. Есть, да, поэтому я противник гуляний всяких. Как сказала, это, кстати, москвичка сказала, одна мать пятерых детей, свежий воздух вреден для поведения человека. Он стимулирует человека к чему-то нехорошему. Вот, поэтому, надеюсь, при нашем коротком лете, вот нам и лошади обязательно нужны нам, нашим казачатам. Мы по прошлому году для того, чтобы устроить конные походы, мы ездили за 350 километров в Бургень.
Лошадь — удовольствие дорогое, и приобрести, и содержать.
Ну, вот, ну, в любом случае, очень дорого туда ездить. А детям непременно надо общаться с животными.
А почему именно туда ездить, а у вас?
Ну, у нас нет возможности. Ну, у нас пока нет такого количества, да? лошадей, да. У нас есть лошади ближайшие, они в Нерчинске, но там степи. Там не устроишь конного похода, потому что там просто степи.
Одна, ну да, сплошная. А что за казак без лошади? Как-то надо вам в этом тоже помогать. У нас вопрос слушателей. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, батюшка Александр. Христос воскресе.
Христос воскресе.
Батюшка Александр, раба Божия Ирина. Вот слушаю вас и думаю, ну откуда берутся силы, вот, чтобы так работать, такие вещи совершать, такие поступки. Ну, как вас хватает? Только помощью Божией, только милостью нашей Царицы Небесной. Батюшка, честное слово, просто не верится, Машка, что это под силу человеку, понимаете?
Если бы вы за нас не молились, и не было бы у нас никаких сил. Это источник сил в этом мире один. Все, вот к этому источнику и прибегаем. Я думаю, что если бы за нас народ не молился, ничего бы у нас не получилось. Если бы нам народ не помогал вот здесь, на месте, то ничего бы у нас, конечно, не вышло, потому что вот даже по нашей школе, да, у нас, ну, сам такой простой пример, да. У нас в школе учатся либо дети-сироты, либо дети из половинчатых семей, либо, ну, вот мы знаем, что там вот у мамы 6 детей, я чувствую, ювеналка вокруг у нее уже крутится, уже меня предупреждают, говорят, сейчас заберут у нее, и мы эти половиночку забираем, троих детей, и поселяем у себя в казарме. Вот, у нас...
Как бы интернат такой, да?
Ну, казарма, дети в казарме живут все, и мои дети тоже в казарме живут. Вот. По 1500 в месяц платят они за питание.
Ну, это символические деньги.
И многие... этого заплатить не могут. Так вот, по прошлому году у нас там образовался, там только долг образовывается. Я тут своим знакомым сюда позвонил, говорю, мужики, ну все, закибаемся, там вот сейчас арестуют. Они и все, погасили. Один долг, второй. У меня аж директор школы аж плачет. И прибавлять, мы понимаем, что прибавлять нет смысла.
А государственного участия никакого нет в этой школе?
Государственного участия, слава тебе, Господи, есть, по крайней мере, в том, что она содержит педагогов, это уже хорошо. Педагоги содержатся, тепло подается, и вот. Но я был последний раз на английском и посмотрел, говорю, а где учебники-то? у детей-то? Он говорит, мы подали заявочку, а нам сказали, денег нет. Так это я узнаю в конце года. Если бы я начал в начале года, я бы обязательно просто попросил...
Да клич бросить, ну, да, чтобы да, люди
ну,
там...
Ну, старые учебнички-то...
Прислали что, просто.
Неужели старых учебничек не дали нам? Конечно, если по программе могли подходить, ну, можно как бы что-нибудь...
Так вот и скажите на следующий год, вот. Чтобы слали, пока каникулы.
Вот я думаю, что ну, так надо заранее этот вопрос решать, а просто люди еще не готовы к тому, что можно попросить и можно получить.
Уже не верят в то, что да. кому-то нужны чужие проблемы.
А на самом деле,
проблемы.
Я говорю, вы, почему? Вы говорите, вы молитесь. Вот.
Просите и дастся вам.
Я вот вчера, преснопамятный наш отец Мелхиседек, да, вчера был день рождения, и вчера замечательный, просто сказать, кладезь таких афоризмов. Он говорит, тебе плохо? У тебя нет сил? Тебе и будет плохо, у тебя и не будет сил. Потому что ты этого просишь.
Действительно.
Поэтому ты не просишь, а надо просить другие вещи. Если ты испытываешь нужду, ну попроси. Поэтому я всех благодарю всех, кто помогал. Все в свое время и гуманитарный склад нам помог организовать. Там, да, тот, который хотя бы сегодня есть. И продукты присылали, и там теплые вещи присылали, и книжки присылали. Вот, и средствами помогали, вот, и поэтому я думаю, что наша структура, вот, Забайкальское общество помощи детям, и вот наша казачья школа наша, она выживает только благодаря тому, что на свете остаются добрые люди, которые понимают, что есть люди нуждающиеся, им надо помогать. Поэтому я всех вас благодарю. Вот, матушка, вот оттуда берутся и силы, и оттуда будет. И это и есть источник энергии. Ваши молитвы и Божья помощь.
Слава Богу, да. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это постоянная слушательница Ольга. Отец Александр, я рада слышать ваш голос. И...
Ольга, алло. Давайте только чуть побыстрее, а то времени у нас уже мало остается.
Я просто хочу пожелать здоровья отцу Александру, матушке Светлане и моим детям. И я рада слышать ваш голос всегда. Побывала в Чите, в Шилке. И очень счастлива этому. Спасибо большое вам.
Всегда заходите. Я прошу вас обязательно за матушку Фатинию молитесь. У нее, конечно, такое болезненное, вот очень много. Все-таки, это, не знаю, может, количество детей, может быть, климатические условия. Но как-то вот сдает маленечко. Меня хватает, а вот у нее, конечно, проблем. Поэтому прошу за нее молиться постоянно.
Ой, помоги, Господи. Да, женская доля, она всегда так менее видима, эти усилия. Вроде какая там работа, ее вроде и немного. Вместе с тем, эти хлопоты с семьей и детьми
да.
очень сложные. И мы с вами, батюшка, вот, может быть, хоть успеем несколько слов сказать, потому что тема очень важная, она как раз вам-то тоже близка. Вот это вот такое женское служение и вообще семейный мир. Когда действительно много детей, тогда некогда выяснять отношения, там, наверное, кто главный, кто какой. А с другой стороны, вот женщины мы сейчас стали такие нетерпеливые, такие несмиренные. Все нам хочется как-то жизнь свою устроить. И вот такой вот жертвенного семейного служения уже, к сожалению, не так много встретишь. И мы с вами как-то вот собирались поговорить на очень важную тему. Почему никогда, ни при каких условиях нельзя бронить мужа, даже мысленно?
Вот, опять возвращаюсь к нашему преснопамятному отцу Мелхиседеку. Он вчера еще одну афоризму изрек, вот такой, как бы в тему. Прежде чем сказать о человеке плохо, скажи о нем хорошо. Вот, и отец Алексей уже сегодня этот мне афоризм вчера повторил. Я так надолго запомнил. На самом деле, вот, что значит плохо? Любая женщина, она вокруг себя может создать рай. Любая. Она
к этому и призвана,
может
даже, я бы сказала.
Стать королевой, принцессой, каким угодно. Но понимаете, что королева – это жена короля. Не бывает. Там, если он тебя какой-то там другим какими-то эпитетами обладает, то понимаете, каждая женщина, которая награждает какие-нибудь названия, взяла, кого козлом назвала, ну, козла кто жена? Вот все. Это значит, ты сама себе подписала приговор. Если у тебя муж плохой, значит, надо понять, что вот...
А в духовном смысле ведь плоть едина. Поэтому, действительно, как? Вот буду я бронить свою ногу или руку, так условно
вообще,
говоря.
Вообще, для меня безумие, глупость, когда правая рука предъявляет претензии к левой руке в том, что она левая рука, а не правая рука. Ну, как ни старайся, все равно рука левая или правая. И вообще, выяснение отношений в доме, это, конечно, полное безумие. То есть, когда человеку говоришь, что он дурак, он от этого умным не становится. А когда говоришь, что ему умный, он дурак. Он вообще ничего с человеком... Человек не может ничего сделать с другим человеком. Но если он хочет порвать с ним, разрушить с ним отношения, конечно. Вот я кого-то назову таким словом. И у нас с ним просто разрушатся отношения.
Ну, к этому тоже сейчас легко относятся. Ну, и разрушим, давай следующие найдем. Вот вы видите, как все стало легковесно. Уже даже многие этого не боятся. Ну, вы же в этой пасторской своей практике с этим сталкиваетесь больше, чем я.
Ну да, здесь несерьезность этих отношений, она, конечно, и приводит к тому, что вокруг развал. Знаете, я вспоминаю какая-то губерния, я не помню, какая губерния, там количество разводов было 0,06, представляете?
Ну, это дореволюционные времена.
Да-да, до революции, да. И губернатор по полной программе получил по шее за то, что он такой разврат. А у нас сейчас из 3-2 разваливается. Вот поэтому нам и священники некую руку полагать. Вот, и простите меня.
Да, единобрачного уже поди найди, да?
Здоровых детей нету. Ну почему? Ну, здоровье детей, это простите, целомудрие все происходит. Да? Когда папа с мамой целомудренны, как когда их организм готов, потому что продолжать потом. Вот. А сейчас 97% детей рождаются уже изначально больными.
Я вот, знаете, даже с некой, ну не то что завистью, а с таким уважением смотрю, сейчас же много стало вот здесь у нас восточных женщин с Кавказа, и я смотрю на то, как они одеты, и думаю, вот нам бы у них поучиться. Мы привыкли как-то относиться свысока, что вот они тут не местные, вот они там не такие, не сякие, но как они все-таки вот целомудренные, вот, ну, понимаешь,
знаете, что... Знаете, что я вот, это, конечно, с этим длинный, вряд ли мы за 7 минут это все успеем договорить, но на самом деле закрытая женщина... она более интересна мужчине, чем открытая. Вот представьте на секундочку, даже ради эксперимента, вот о какой женщине мысль может возникнуть, что была бы у тебя такая супруга, которая закрыта полностью или которая полностью открыта?
То есть как бы принадлежит всем.
Да, которая полностью открыта, она если и вызывает какие-то мужчин желание и чувство, но совсем не жениться на ней.
Увы. Ну вот, конечно, тему эту мы не обсудим, но хотя бы как-то вот и молодые слушательницы у нас наверняка есть, и мамы, и бабушки, которые как-то все-таки... Посмотришь, девочки-то, они все прекрасные, все вот прямо ангелочки.
Я могу объяснить схему, по которой работает человеческий мужской разум. Вот мужской разум – это творческий разум. Он всегда себе рисует то, что не видит. Он может фантазировать, он может выдумывать, он может проектировать, да? Вот если женщина вся закрыта полностью сверху донизу, даже если у нее есть куча недостатков физиологических, мужской разум всегда нарисует самую идеальную женщину. А сейчас посмотришь, она вся... Вот все, что открыто, оно... Ну, простите меня, там рисовать-то не с чего.
Да, увы.
Даже в край глаз попадет, уже видно, что тошнит от такой красоты.
Даже порой, да,
что
неловко бывает за них. Перед мужчинами бывает неловко, это правда, но это наши же дети, даже наши бабушки иногда, вот, ну не наши бабушки, а наши ровесницы.
Понимаете, вот, современный мир учит человека преодолевать стыд, и это очень плохо. Если вот человек, тут... не дай Господь, как в какой-то такая ситуация, вот... Ну, человек на пляжу останется один вот в его пляжном костюме, а вокруг все будут в костюмах, просто в костюмах. Он будет себя чувствовать неловко, хотя это пляж. Почему? Вот, а когда все голые здесь ходят, так уже все, понимаете? И вот человек учит преодолевать это чувство стыда.
Хотя оно ведь дано от
Бога.
Да.
Его нельзя в человеке губить, не приведи Господи.
Без последствий, да, вот отсюда и все. Как, казалось бы, такая простая вещь, а вот оно ведет к таким серьезным глобальным сдвигам.
А отсюда и шутки такие плоские, и всякое хамство, и все вот это вот нецеломудрие, и все... Вот невозможно сейчас смотреть шутки или какие-то... Потому что если люди начинают шутить, то это все опускается на уровень ниже пояса. Это очень некрасиво.
И тоже, знаете, где-то уже, я тоже боюсь, что это делается намеренно, потому что уже у людей снижается какой-то порог. А, оказывается, так можно. Вот такой, запускается вот такой вот провокативные все эти дела, поэтому действительно вот это все так губительно, что лучше с этим вообще как-то стараться не связываться. Хотя этот мир такой, что он лезет, как говорится, его гонишь в дверь, он в окно. Но вообще известная же истина от святых отцов, что мы слабы. Так, говорит, там, где враг силен, и наоборот.
Недавно тетенька говорит, ну, батюшка, показывают же, Я говорю, почему меня не показывают, знаешь? Почему? Потому что 25 лет назад выкинул его в окошко и забыл, что существует то, что показывает.
Нет, там есть какие-то и полезные теперь каналы православные появляются.
Возможно. Есть, может быть, из всего можно найти хорошее. Ну, свинья-то она везде себе грязь найдет. Это даже при отсутствии полной грязи она все равно себе сформулирует. Но я думаю, что все-таки в этом мире полезнее. Не, мы с детьми тоже иногда смотрим какие-то фильмы, но обязательно при присутствии родителей и при их непосредственном комментарии. Даже военные фильмы, какие-то старые фильмы, еще какие-то. Вот.
Старые как раз смотреть и безопасно, и даже полезно. Хотя там есть какой-то элемент идеологии, но она не душегубительна, скажем
но
так.
Но это при в комментариях родителей это все смягчается, даже если что есть. Но чтение, оно намного более полезно. И оно... Вот у меня есть девочка в семье. Она к нам попала в семью, у нее очень проблемы с интеллектом, серьезные были проблемы. И мы даже в свое время думали, ну, может быть, оформим ей это сразу инвалидность. Ну, что, простите.
Заторможенность такая, да? Нет, отставание.
Ну, дурочка есть дурочка. Но благодаря тому, что она регулярно читает, постоянно читает, она сейчас учится у нас в 6-м классе. И оно тут мне недавно как предложение с прилагателями и депричастными оборотами как выдало. А я говорю, Ирка, Господи помилуй, это ты что ли сказала?
Не узнали свою чару.
Я говорю, откуда это взялось-то у тебя в голове-то? Вот на самом деле чтение, регулярное чтение, гимнастика для мозга, оно...
Вот. С кем поведешься, да, от того и наберешься. Батюшка, так быстро этот час пролетел, ни о чем толком не поговорили, а надо уже закругляться нам, уходить из эфира, и надо на прощание помолиться соборно о наших жертвователях, хотя бы так немножко скороговоркой.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Божьих. Александра, Екатерина, Алексея, Павла, Наталью, Анатолия, Ольгу, Людмилу, Ларису, Константина, Татьяну, Игоря, Романа, Инну, Анну, Инну, Анастасию, Евгению, Елену, Юлию, Андрея, Юлию, Василия, Антонину, Николая, Романа, Аполлинарию, Юлию, Наталью, Ирину и Ольгу, которые нам сейчас звонили.
Протоиерея Алексия.
Архимандрит Мелхиседек. И умножили это живота их. Если разрешите, я эту записочку заберу себе в алтарь,
да,
хорошо?
Да, конечно. Вот. Вы все можете забрать.
Спаси, Господи, помилуй.
Ну что ж, на этом мы прощаемся с нашими слушателями. До новых встреч, батюшка. Благодарим вас сердечно и будем рады новой встрече.
Спаси, Христос. Христос воскресе.
Поистину воскресе.